Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии в течение этого часа будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 17 мая, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня программа «Вот о чем». Редкий гость. Российские гибридные силы применили реактивный огнемет. Это совпало с началом военных учений незаконных вооруженных формирований. А Украина тем временем передала США список необходимого вооружения. Владимир Зеленский заявил, что Россия вывела только около 3500 военных из аннексированного Крыма. Остальные же ранее переброшенные солдаты и техника остаются у границ Украины. Ранее The New York Times со ссылкой на источник в Минобороны США сообщила, что вблизи Украины находятся около 80 тысяч российских солдат. Больше всего с момента аннексии Крыма России. И это в придачу к 28 тысячам солдат на оккупированной части Донбасса. Почему Россия не отвела войска, несмотря на приказ Сергея Шойгу вернуть их в места постоянной дислокации до 1 мая? Насколько вероятно, что 100-тысячная группировка останется у границ Украины навсегда? И прав ли Зеленский, когда допускает, что Россия не решится на полномасштабную войну с Украиной? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, спикер международного волонтерского сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук и российский политолог Дмитрий Орешкин. Наш номер 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Чуть больше 2000 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Украине за минувшие сутки. 109 пациентов скончались от осложнений. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой области – 190, но летальных случаев не было. В Луганской области за сутки 9 новых случаев коронавируса, также без летальных исходов. Группировка ЛНР заявляет о 9 новых случаях COVID-19 за сутки, группировка ДНР – о 196. Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке 3 членов Кабмина, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Речь идет об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения. Подание по министру здравоохранения Максиму Степанову сделал премьер Денис Шмыгаль, а министры Петрашко и Крикли подали заявление сами. В то же время социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, в ходе которого выяснилось, что 55% украинцев считают, что сейчас не время менять министра здравоохранения. Согласно данным этого исследования, поддерживают назначение нового главы Минздрава 25% опрошенных. На фронте за сутки 15 нарушений режима тишины. Обстрелы фиксировались возле Новосветловки, Водяного, Катериновки, Новотошковского, Луганского, Песок, Троицкого, Старогнатовки и Причепиловки. Группировка ЛНР заявляет о 7 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Обвиняет их в обстреле Золотого 5, Донецкого и Нижнего Лозового. ДНР говорит о 8 нарушениях возле Доломитного, Александровки, Петровского, Веселого, Безыменного и Новоласпы. Две сети автозаправочных станций в Украине сообщили, что восстанавливают продажу премиальных категорий топлива после разъяснения Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства о максимальной торговой надбавке. Это заправки «Кло» и «Сокар». Раньше они считали продажу отдельных видов бензина убыточной из-за ограничений наценки. Накануне Минэкономики заявила, что ранее введенное регулирование максимальной торговой надбавки на продажу топлива в розницу не распространяется на брендовое премиальное топливо с улучшенными показателями качества. Постановление Кабинета министров, вступившее в силу 15 мая, предусматривает предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 гривен за литр и бензина не выше 5 гривен за литр. По меньшей мере 4 сети сообщили, что останавливают из-за этого продажу топлива, указанного в постановлении, из-за его убыточности. В Европейской бизнес-ассоциации назвали инициативы неприемлемыми в цивилизованной европейской стране и заявили, что это будет способствовать тенизации рынка. В Минэкономике же заявили, что введение временного государственного регулирования цен на бензины А92, А95 и дистоплива необходимо для предотвращения злоупотреблений на рынке и доступности для населения этой продукции. Четыре комитета Государственной Думы России дали положительное заключение о законопроекте про запрет публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, пишет российский «Коммерсант». Депутаты отмечают, что поправки развивают новое положение Конституции России о защите исторической правды и позволяют эффективно отстаивать на международной арене, цитирую, «правду о войне». Законопроект внесли в Думу 5 мая. Если его примут, нельзя будет отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы. В России закрыто последнее консульство США. Это Генеральное консульство США в Екатеринбурге. После закрытия единственным дипломатическим центром Соединенных Штатов в России осталось посольство в Москве. 14 мая правительство России внесло США и Чехию в список недружественных иностранных государств. Коротко. Сервис «Эмалятка» стал доступен для жителей временно оккупированных территорий Украины. Хоспис в Часовом Яру Донецкой области получил средства защиты и оборудования для борьбы с COVID-19 от Европейского Союза. Передвижное отделение Щадбанка будет работать на линии разграничения на этой неделе. 17-18 мая в Жованке, 19-го в Закотном, 20-го в Мирнограде, 21-го в Кадеме и в понедельник и пятницу на КПВВ «Новотроицкое». Спорт. Три спортсмена из Донецкой области примут участие в Паралимпиаде в Токио. Они прошли квалификацию в составе сборной Украины на международных соревнованиях в Италии. Это пловцы Ярослав Семененко, Сергей Клиперт и Ирина Матло. И о погоде. Завтра на территории Донецкой и Луганской областей 21-24 днем, ночью 12-16, грозы и ночью, и днем. Ветер будет южный 7-12 метров в секунду. Дожди в регионе продлятся до среды, а к концу недели станет существенно жарче, до 27 градусов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро вы сможете принять участие в разговоре в студии в прямом эфире по номеру 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы обсудим недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Россия вывела только около 3500 военных из аннексированного Крыма. Остальная же военная группировка, ранее переброшенная к границам Украины из глубины Российской Федерации, осталось у украинских границ. Почему? Насколько вероятно, что вот эта вот 100-тысячная в своей сумме группировка навсегда останется у границ Украины? И прав ли Владимир Зеленский, когда заявил, что Россия не решится на полномасштабную войну с Украиной? Именно об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Подконтрольное России вооруженное формирование ДНР начало сегодня военные учения. Они продолжатся 5 дней. Также сегодня стартовали военные учения подконтрольной Российской Федерации группировки ЛНР. Одновременно в ДНР и ЛНР проводят сборы резервистов из-за, цитирую, «возможных угроз со стороны Украины». Все это происходит на фоне сообщений, что Россия не спешит отводить свои войска от украинской границы. В прошлом месяце украинской разведкой было зафиксировано крупнейшее военное присутствие российской армии с 2014 года. А в Кремле подчеркивают, цитата, «Россия не представляет угрозу для Украины». О чем свидетельствуют учения, проводимые группировками ЛДНР, мнение эксперта собирал мой коллега Александр Лащенко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер всем слушателям, зрителям радио «Донбасс Реалии».
Александр, что это за учения? Насколько они опасны для вооруженных сил Украины? Что говорят эксперты?
Ну, прежде чем я приведу мнение экспертов, собственно, официальное обоснование подконтрольных России руководителей, если их таковыми называть, этих ДНР и ЛНР, проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины. Конец цитаты. Таким образом, главарь подконтрольной России группировки ДНР Денис Пуширин обосновал необходимость проведения вот этих вот учений, начавшихся сегодня и продлятся они до 22 мая. В эти же сроки, в эти же 5 дней пройдут военные учения под контролем России и другой группировки на Донбассе ЛНР. И тоже незаконное вооруженное формирование ДНР и ЛНР созывают военные сборы в эти же сроки с участием, например, так называемой ЛНР, 3000 резервистов. Это названо, опять же, цитата, контрольным сбором жителей, зачисленных в мобилизационный резерв, и соответствующий указ, в кавычках, подписал главарь ДНР Денис Пушилин. Он предусматривает проведение контрольного оповещения с явкой граждан, пребывающих в запасе, и техники, предприятия, на пункты предварительного сбора граждан и техники 17 мая. И что важно, при тех, кто попытается, скажем так, откосить от сборов этих, обещает, цитата опять же, розыски, доставку вместо проведения контрольной явки граждан, пребывающих в запасе, в случае не явки в сроки, указанные в повестках. Ну и так далее, и так далее. И в этой связи, как отметил у комментария радио «Донбасс Реали» украинский военный эксперт Тарас Чмут, не нужно преувеличивать, мягко говоря, значение этих вот учений и сборов. По сути, они каждый день проводятся все эти более чем 7 лет развязанной Россией войны на востоке Украины. Мнение Тараса Чмута.
Збори резервістів і навчання як елемент бойової підготовки відбуваються на регулярній основі постійно щороку. Ну, якщо українські медіа не будуть цього робити якусь зраду або чергову ескалацію, то нічого не відбудеться.
А Денис?
Александр, ну, стало известно, точнее, стало понятно в последнее время, что приказ Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации, отвести войска российские в места постоянной дислокации не выполнен в полной мере. Вот только Владимир Зеленский это отметил, а ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщили со ссылкой на чиновников в Минобороны США о том, что около 80 тысяч российских военных остаются вблизи границы Украины. Вот эти вот так называемые учения на неподконтрольной части Донбасса могут ли стать частью нового этапа обострения на Донбассе со стороны России? В чем обвиняет Москву Украина?
Ну, нужно отметить, что в России все время подчеркивают, что это государство, Российская Федерация, не представляет угрозы ни единому иному государству мира, в том числе соседу Украине. По крайней мере, об этом заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в разгар активизации, скажем так, концентрации российских войск в минувшем месяце апреле. В этой связи украинский военный специалист Тарас Чмут в комментарии радио «Донбасс Реали» отметил, что в любом случае все эти более чем 7 лет войны, развязанной Россией, говорить эскалация, деэскалация, это все относительно. По сути, продолжается война, и мало что меняется, потому что Россия ни на йоту, по большому счету, не отступает, и ожидать можно чего угодно. Хотя при этом Тарас Чмут признает, что частично, пусть на определенный процент, скажем так, все-таки Россия отвела свои войска после того, что происходило в минувшем месяце. Данное Тараса Чмута.
Частину військ Росія відвела, частину військ Росія не відвела. Частина військ лишиться на територіях біля кордонів України, в тому числі в нових частинах, які там формують. Наприклад, нові частини ВДВ в Криму, там механізовані дивізії в сусідніх областях з Україною. Росія посилює групування військ на наших кордонах, в тому числі формує таку концентрацію військ в цілому в себе в країні, якої буде достатньо для повномасштабного вторгнення. Для цього їм треба ще певний період часу, там, можливо, декілька років.
Ну и еще о позиции официальной Москвы. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков буквально днями, если быть точным, 13 мая, констатировал, что Москва не собирается поглощать территории Ордло. И таким образом господин Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, в которой утверждается об отношении Евросоюза к последним событиям на Донбассе, где в комментариях ЕС не исключается такое поглощение. Дмитрий Песков категорически отрицает поглощение подконтрольных, опять же, России, ДНР и ЛНР. Денис.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Александр Лащенко. Ну вот, об этой военной группировке, которая продолжает оставаться у границ Украины, достаточно крупная военная группировка, наибольшая со времен аннексии Крыма России, мы продолжим разговор в студии совсем скоро.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В это воскресенье возле поселка Катериновка, это Горловское направление, российские гибридные силы применили реактивный огнемет российского производства. О таком оружии слышно нечасто. Применялось ли оно еще где-то в течение вот этих уже 7 лет, в течение которых идет война на Донбассе? И есть ли эти огнеметы на вооружении у украинской армии? Разбиралась моя коллега Ольга Гацан.
Такое вооружение, как огнемет, начиная с 2014-го, использовалось на Донбассе нечасто. В штабе операции Объединенных сил говорят, это оружие находится на вооружении российской армии и применялось в ходе Первой и Второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане, Ингушетии, а теперь вот и в Украине. На странице командования «Север» в Facebook говорится, что огневые провокации осуществлялись с использованием реактивных пехотных огнеметов «Шмель». На позиции украинских военных прилетело 3 ракеты из этого огнемета. К счастью, заявляют, в штабе обошлось без жертв и раненых среди личного состава. Взрыв ракеты-огнемета должен был спровоцировать сильный пожар. Таким образом, группировки хотели уничтожить боевые позиции наших войск, заявили в штабе операции Объединенных сил. В штабе ООС добавляют, что этот случай является очередным подтверждением прямых поставок России вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО. Волонтер и инструктор благотворительного фонда «Вернись живым», ветеран войны на Донбассе Андрей Рымарук, объясняет, что одна из выпущенных ракет сдетонировала перед позициями ВСУ.
В Збройних силах України даного виду озброєння немає від слова зовсім. Цей вид озброєння був розроблений ще за часів Радянського Союзу і на даний момент він є в Білорусі, Казахстану і Російській Федерації.
Воєнні експерти говорять, що огнемети во время воєнного конфлікту на Донбасі використовуються на самом деле не вперше. Воєнний обозріватель Михайло Жирахов розповідає, що їх приміняли ще групіровки Стрілкова при захваті Слов'янська.
Але цей випадок, як на мене, він досить дивний, тому що дальність ураження такого вогнемету, вона всього 600 метрів. По більшості на лінії зіткнення у нас зараз немає сірої зони, нейтральної зони. Тобто близько позиції знаходяться. І я не бачу, що в тому місці ці позиції знаходились саме в такому, щоб можна було використати саме вогнемет.
По словам Жирахова, огнемет більш ефективен в городських боях, ведь пораження противника відбувається через аэрозоль, который поджигается в воздухе. Если запустить такую ракету в помещении, это страшная вещь, говорит Жирахов. Но против окопа она практически бесполезна. Аэрозольная туча просто рассеется от ветра.
Можно использовать то, что мало под рукой, тільки в такому випадку, але проти позиції вони неефективні. Бойова підготовка людини, яка використала це, вона, скажімо так, не дуже велика.
Военные эксперты говорят, что огнеметы есть и на вооружении украинской армии в небольшом количестве, но в зоне операции объединенных сил они не применяются. Татьяна Якубович, Ольга Кацан, Радио Донбасс Реалии.
Украина попросила у Соединенных Штатов Америки помощь для армии, в том числе антиснайперские комплексы. Об этом на днях в интервью Deutsche Welle рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Какую именно помощь попросили у США, член правительства не уточнил. Радио Донбасс Реалии спросило военных экспертов составить свой список потребностей украинской армии.
Хоть госсекретарь США Энтони Блинкен и не привез во время визита в Украину антиснайперские комплексы, но по этому вопросу есть хороший прогресс. Об этом рассказал Deutsche Welle Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Украина же передала США список экстренных нужд армии.
Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій цього списку, і це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо.
В самом начале російської воєнної агресії українська армія нуждалась практически во всьому. Об этом нам рассказал Тарас Чмут, руководитель общественной организации «Украинский милитарный центр». А в чем еще, кроме упомянутых Кулеба антиснайперских комплексов, нуждается украинская армія? Істрібітельна авіація.
В першу чергу це сучасний багатоцільовий винищувач. Якщо ми можемо зараз максимально пушити від США отримання хай вживаних, але винищувачів, причому не принципово, це буде F-15, F-16 чи F-18. 18. Будь-який з рішень буде правильним.
Второе место по приоритетности Тарас Чмут отводит военной связи на ультракоротких волнах. Ее обеспечивает радиостанция «Харрис», вооружение и техника на море. Тарас Чмут говорит, что было бы неплохо ускорить процесс получения боевых патрульных катеров «Марк-6». А еще, по мнению эксперта, Украина нуждается в подводных дронах.
Это морские подводные системы, дроны для высадки подводной обстановки, выявления интенсификации подводных объектов, борьбы с морскими минами.
А нужен ли ЗРК «Патриот», который хочет видеть в Украине глава Офиса президента Андрей Ермак?
Я вважаю, что это полная стратегическая помилка и права в Украине, если мы закумулируем возможные ресурсы США именно в этой системе.
По мнению эксперта, если Украина сделает ставку на эту систему ЗРК, то не хватит денег ни на модернизацию истребительной авиации, ни на развитие украинских зенитно-ракетных комплексов. А ведь они, по мнению Тараса Чмута, будут точно дешевле и не факт, что намного хуже. Кстати, военный эксперт Михаил Самус считает, что наличие ЗРК «Патриот» может остановить Россию от проведения воздушной и сухопутной операций против Украины. А вот бывший военнослужащий шведской армии, а теперь волонтер из Литвы Йонас Охман, помогает украинской армии с осени 2014 года. Деньги на помощь собирают обычные люди. В чем сейчас, по мнению волонтера Йонаса Охмана, наиболее нуждаются украинские военные? Первое. Антидронные системы и разные типы дронов.
Это война дронов. Системы есть, мы даже передадим от себя такие системы.
Снаряжение. Для боевых действий ночью не хватает прицелов ночного видения и тепловизоров. Боеприпасы. Йонас Охман говорит, что волонтеры не могут помочь ВСУ с патронами. И эта тема очень больная.
Восьмой год войны. До сих пор Украина не имеет нормального завода для производства патронов. В Литве, например, у нас есть 3 завода патронов разных, потому что мы готовимся.
Антиснайперское снаряжение. Волонтеры помогают со снаряжением. Однако, делится опытом Йонас Охман, есть моменты, когда обеспечивать военных должно государство или международные партнеры.
Даже мне предлагают из Европы купить антиснайперские системы. 500 тысяч евро и больше, и выше.
И вообще, убежден Йонас Охман, НАТО должно быть намного ближе к Украине, где идет настоящая война. Хотя бы открыть для военных в том же Харькове центр изучения иностранных языков и отправить своих наблюдателей в зону боевых действий. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Владимир Путин заявил о превращении Украины в антироссию. По мнению российского президента, в соседнем государстве происходит, цитата, «очевидная зачистка политического поля», конец цитаты, а Запад на это никак не реагирует. О том, что такое антироссия в понимании Путина и что значат такие заявления, телеканалу «Настоящее время» рассказал российский политолог Глеб Павловский.
Путин здесь, так сказать, высказал две стороны. Это удивительно, довольно искренне две стороны российского отношения к Украине, которое стоит вообще за московской политикой. Московская политика в отношении Украины более-менее известна, и она мало менялась в последние годы. А за ней стоит, конечно, глубокая патология, не имеющая прямого отношения к Украине. И, как ни странно, Путин ее высказал. Он сказал про Украину и Россию. Именно это, за этим надо следить внимательно, потому что Путин воспринимает Украину как зеркало. И то, что он позволяет себе в отношении Украины, он очень внимательно отмечает в действиях Киева.
Конечно же, это вы имеете в виду вот эти его слова о том, что Украина становится антиподом России?
Да, угу. Да, антиподом. Что он имеет в виду? Это надо понять. Что он имеет в виду? Он имеет в виду не политическую сторону вопроса, а то, что он и его круг в Украине ищет оправдание, обоснование вообще своей политической философии. Это очень странно для людей, которые непрерывно говорят о суверенитете. Но Украина и Россия – это для них патологическая пара. И сегодня Путин это высказал вслух, я удивлен, потому что это, вообще-то говоря, действительно глубокий подтекст отношений. А это значит, что Украина постоянно будет воплощать для Кремля какую-то особую, совершенно особую силу. Это не равную даже реальному потенциалу стратегическому или экономическому Украины. То есть это несчастная ситуация, она плохая.
Как он все-таки может ответить? Вот на то, что? Как он все-таки может ответить или собирается, или может Зеленский? Ответить на задержание... Нет, нет, Путин, имею в виду, все-таки на задержание своего ближайшего сторонника в Украине.
Здесь нет никакой большой тайны. Путин будет готовить, я думаю, сейчас готовит второе издание той мобилизации, которую мы недавно наблюдали, военно-политической, стратегической мобилизации. Вообще система наша работает так. Она активна только в режиме мобилизации, в режиме управления обычного политикой, она, в общем, малокомпетентна. Ну, ждите.
А вам понятно, какая
встречи?
Конечная цель, вот, ну, например, вот этой военной
Нет,
операции стянуть
забудьте выражение,
оружие?
Забудьте выражение «конечная цель», когда говорите о московской политике. В ней
процесс?
Нет представления о конечной цели, потому что в этом и состоит патология. Почему для России так важна Украина, если она не готова ее оккупировать? А если Россия ее оккупирует, что она будет с ней делать? Совершенно непонятно. Это будет крах именно российской системы, а не...
Украина вряд ли получит план действий по членству в НАТО, то есть ПДЧ, на саммите в июне 2021 года, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Некоторые страны не хотят провоцировать Россию. Как тогда действовать Украине? Об этом в своем блоге рассуждает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що на наступному саміті НАТО Україна навряд чи отримає план для членства, тому що проти цього є деякі члени НАТО, які не бажають дратувати Росію. Разом із цим, як це визнають у Києві, сама тема плану для членства для України буде у порядку денному саміту. І тут досить важливо докласти зусиль, щоб в Брюсселі і в столицях країн-членів НАТО усвідомили саму перспективу надання такого плану нашій державі. Ніде правди, діти. Україна згаяла час для отримання плану для членства ще в роки президентства Віктора Ющенка. Тоді були реальні можливості для того, щоб Україна цей план отримала. Так, була опозиція з боку Росії, але Росія активно виступала взагалі проти розширення НАТО, проти того, щоб до Союзу були прийняті країни Центральної Європи, а потім країни Балтії. Головним моментом, який дозволив тим, хто не хотів дратувати Росію, відмовитися від надання плану для членства Україні, було те, що в самому українському суспільстві вступ до НАТО не сприймався більшістю громадян. І що проти цього виступали впливові політичні сили, які вже невдовзі прийдуть до влади і оголосять Україну позаблоковою державою. Ну і от тепер ми маємо зовсім нову ситуацію з планом для членства. Російські війська на українсько-російському кордоні, частина території України фактично контролюється Москвою, частина території України анексована Москвою, і ті країни, які вважають, що Росію не потрібно дратувати, мають додаткові аргументи для того, щоб сказати, що треба почекати з євроатлантичною інтеграцією України. А України натомість має бути протилежна позиція. Треба говорити про те, що саме приєднання України до Євроатлантичного Союзу може допомогти у вирішенні тих проблем, які існують з безпекою у Центральній і Східній Європі. Якраз про це нещодавно йшла мова у дискусії на саміті Бухарестської дев'ятки за участю президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І ми бачимо, що принаймні в особі американського президента і в особі керівників країн Центральної Європи ми маємо очевидних союзників для того, щоб у майбутньому Україна все ж таки отримала ВДЧ. Дякую. Хай щастить.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Владимир Зеленский заявил, что Россия вывела только около 3500 военных из аннексированного Крыма. Остальные же ранее переброшенные солдаты и военная техника остались у границ Украины. Ранее, в начале мая, американское издание The New York Times со ссылкой на свой собственный источник в Минобороны США сообщило, что вблизи Украины на данный момент находятся около 80 тысяч российских солдат. То есть больше всего с момента аннексии Крыма России. И это в придачу к 28 тысячам солдат на оккупированной части Донбасса в составе так называемых армейских корпусов, которые находятся там постоянно. Вот уже восьмой год, как идет война с Российской Федерацией. Почему Россия не отвела свои войска, несмотря на четкий приказ Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации, вернуть солдат российских в места постоянной дислокации к 1 мая? Насколько вероятно, что вот эта вот 100-тысячная группировка останется у границ Украины навсегда? И прав ли Владимир Зеленский, когда допускает, что Россия не решится на полномасштабную войну с Украиной? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Михаил Макарук, спикер Международного волонтерского сообщества «Информнапалм». Михаил, здравствуйте.
Я вас считаю.
По скайпу с нами Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Будем рады слышать наших слушателей. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, что делает вот эта вот достаточно большая военная группировка у украинских границ, несмотря на приказ, вроде бы, казалось, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу вернуться всем по домам. Какие цели преследует Владимир Путин? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Михаил, ну давайте вот вам первый вопрос задам. Не первый год вы следите за тактикой Российской Федерации и на Донбассе, и вблизи украинско-российских границ. Вы когда вот в конце апреля услышали о приказе Сергея Шойгу, мол, верни, о возвращении в места постоянной дислокации, вы ожидали, что вот большая часть этих войск у границ Украины останется?
Ну, звичайно. Формування нових бригад біля Білгорода і в Клінцях мали на собі мету подальшого закріплення цих військових формувань. Якщо початково у них там був недобір близько 60% цих дивізій, вже це називається, то зараз вони просто перекинули і ці дивізії сформовані. Тримаються вони виключно для того, щоб стримувати сили України і, розуміється, з тими проблемами, які зараз є, що в першому, так званому, що другому, АК ДНР, ЛНР, тобто вони ніякої військової сили не встановлять на даний момент. Це групировка, яку називають чомусь 28 тисяч, але там їх набагато менше. Мотиваційний склад вкрай низький, і як і кількісний, і якісний склад. І для того, щоб розпорошувати сили, тримати далі довгу, баланс якийсь певний, для цього групування використано. Крім того, невідома ще до цієї пори легенда навчання «Захід-21», і я більш ніж впевнений, що вони будуть використовуватися в цих, так відбувати, навчаннях. І, в принципі, вони там і залишаться, ці військові групування. ППД побудовані, а Росія визнана доктриною, і зараз буде займатися далі залякуванням. У них є нагальні проблеми до України, найбільш нагальна – це вода в Крим, але хер їм не буде. Крым будет украинским, а будет злюбным.
Михаил, я вас правильно понимаю, что вот эта вот военная группировка, несмотря на то, что военные учения «Запад-2021», они пройдут только, насколько я понимаю, осенью этого года, вот они будут все это время там находиться, строиться будут постоянные военные базы, а уже не временные лагеря, как это мы видели до этого, а после этого они такие останутся, как вот на западном фланге для противостояния странам НАТО.
Ну, ППД почалось активне будування в тих нових, так би мовити, військових пунктах з 16-го року. Зараз воно просто наближається до фінішного прямого. Навіть старий аеродром вже реконструйований для використання однієї з бригад. І більш того, вони активно будували такі капітальні споруди. Оскільки спочатку було наголено просто купа техніки для того, щоб нас залякати. Кількісного складу як такого не було. Зараз вже почали виявлятися, тобто вони наповнюють їх стали людьми. Щоб сказати, що це є основна групування Збройних сил Російської Федерації, так, це є. Оскільки збирали вони контрактники, оскільки це в них була така манька, з усіх осіб. Тобто далекосхідного округу перекидали в центральний, з центрального на західний, з південного на західний. І тобто вони зробили, так би мовити, найбільш яскраві бригади. Щодо їхнього військового злагодження, розумієте, росіяни самі визначили, що найбільш потужними бригадами будуть, або ж військовими групуваннями, будуть називати ті військові підрозділи, які будуть мати класифікацію в них ударна. Тобто найбільше у дивізії, яка була прикомандирована на кордоні з Чернігівської або Харківської області, такого визначення ще досі немає.
Михаил, еще хочу вот ваш комментарий получить по поводу событий, происходящих на оккупированной части Донбасса. Ну вот интересен был ваша ремарка о том, что ну нет там 28 тысяч боеспособных солдат, да, российских гибридных формирований. Несмотря на это, заявил об этом командующий операцией Объединенных сил Сергей Инаев. И как вы вот прокомментируете присутствие генерал-лейтенанта Михаила Теплинского по кличке Армагеддон на вот празднованиях в Донецке, так называемых празднованиях 9 мая, вот для наших слушателей скажем, что Теплинский сначала вот российской военной агрессии был начальником штаба сухопутных войск в Южном военном округе Вооруженных сил Российской Федерации, потом начштаба и первым заместителем командующего всего Юго-Восточного округа. Потом его перевели в Центральный военный округ, и вот он побывал в Донецке, вот ходят слухи в Донецке, что он собирал местных силовиков для каких-то переговоров, да, и вот сейчас мы видим, что ДНР, ЛНР объявили о военных учениях, так называемых, которые продлятся до 22 мая. Мобилизация резервистов, около 3000 человек собираются призвать. Вот что там происходит на этой оккупированной части Донбасса?
Все дуже просто, проходить бойовий смотр в реальних потужностей та можливостей цих так званих квазі-військових угрупувань. А другий момент – це те, що так звані командири цих ЛНР і ДНР зараз запросили його і для того, щоб клянчити гроші, ресурси. Тобто, ну, вони ж трошки збідніли, грабить вже нема де, а треба тоді що, дерибанити військову допомогу. Оскільки, ну, випадки вже продажу солярина безпосередньо з пунктів постійної дислокації так званих формувань бойовиків, ми вже відстежуємо і знаємо телефони, де можна подзвонити, замовити солярочку прямо з бензобаку, там, наприклад, БМП-2.
Михаил, насколько вот эта вот военная группировка, она ударная, вы об этом немножко сказали, которая находится у украинских границ, она сейчас как больше, ну вот по вашему впечатлению, как политический такой рычаг, или это действительно, ну, боевая группировка?
Ну, слушайте, вони встановили довольно велику кількість зброєння, техніки, навіть підтягнули танки Т-90М «Прорив», яких їх, ну, доволі невелика кількість показово перекидували «Іскандери». Але сама класифікація ударної в них ще немає. Але це є елемент не залякування, а прямого шантажу. Зрозумієте, вони таким чином намагаються свести якісь певні дипломатичні, політичні переговори. Але поки що в них не виходить зовсім. Що вони хочуть взамін відділення? Ну, це може бути все, що завгодно. Там і захід, щоб забув про Навального, вплив до води в Крим, або ж там, я не знаю, написання якогось Мінська Криму, відомого за умови Росії. Але там залишається факт, що вони стримали, знаєте, таку типу палку, яка має потрібний момент вдарити. Але питання, хто ж буде тримати цю палку, як вона може вдарити?
Спасибо большое. Это был Михаил Макарук, спикер Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм». С нами, напомню, российский политолог Дмитрий Орешкин. И вот присоединился к нашему разговору еще Николай Белесков, военный эксперт Национального института стратегических исследований. Пропала у нас связь. Ну вот пока мы ее восстанавливаем, вопрос задам Дмитрию Орешкину. Дмитрий, ну вот как вы вот эту вот дубинку оцениваете у украинских границ? Якобы Сергей Шойгу дал сигнал о деэскалации, да, ну вот она, как говорят в Украине, тышком-нышком осталась у украинских границ. И сейчас, ну, это новая реальность для Украины.
Ну, я думаю, что реальность довольно старая на самом деле. Шойгу часть войск отозвал, когда он говорил, что некоторая часть соединений, которые проходили учения, отзывается, ну, например, из Крыма. А большую часть, конечно, оставил. И, конечно, это не его инициатива, а согласовано с Путиным. И в то же время я думаю, что радикальная ситуация не поменялась, потому что у Путина нет политических, экономических, даже, может быть, в некотором смысле людских ресурсов для того, чтобы начать серьезную агрессию против Украины сейчас. Это не будет популярно, это не будет поддержано большинством. Если пойдут оттуда цинковые гробы, это нанесет слишком серьезный удар по престижу Путина внутри страны. А вне, я уж даже и не говорю, там и новый цикл санкций, и снабжение Украины летальным оружием. Понятно, что, конечно, своих войск НАТО туда вводить не будет, но НАТО постарается сделать так, чтобы вот эта возможная эскапада стоила Владимиру Путину максимально дорого. Он это прекрасно понимает. Поэтому, мне кажется, это элемент такого отчасти демонстративного давления, потому что если он просто вот нагнал туда войск, все ожидали, что вот-вот-вот что-то случится, ничего не случилось. Если он тебе просто отступает, то в глазах своих собственных избирателей он будет смотреться как лузер. Поэтому эту тему у нас, так, насколько понимаю, постепенно выводят из фокуса общественного мнения, потому что никаких победоносных шествий не состоялось. Но и войска оставляют из нескольких соображений. Во-первых, чтобы не потерять остатки престижа внутри страны. Во-вторых, чтобы поддерживать напряжение, потому что чем напряженнее на границе Украины, тем тяжелее восстанавливать экономику, тем больше затраты на вооруженные силы. Ну, это понятно, это такая логика, чтобы затруднить развитие Украины на новых, более либеральных, более западных началах, потому что, не дай бог, у нее получится, это будет очень большой удар по путинской системе приоритетов. И, наконец, самое важное, у Путина, в общем-то, ничего не остается. Он проиграл практически все, с чем начинал свою политическую карьеру. Был экономический рост, было международное уважение и симпатия, было членство в восьмерке развитых государств, был неподдельный интерес, были инвестиции. Все это кончилось. Остается один ресурс, в котором можно надеяться еще, Россия находится, ну, если не на равных, то в некотором смысле в паритетных отношениях с Западом. И то благодаря атомной бомбе. Военный ресурс. Поэтому он просто обречен все время играться с этой игрушкой, как Ким Чен Ын то же самое делает. Экономика никудышная, людям есть нечего, но зато у них атомная бомба. И, соответственно, только из-за этой атомной бомбы с ними и кто-то разговаривает. А в противном случае вообще кого это интересует, какая-то очередная версия Вануату или какой-то другой там лузерской территории. Вот, мне кажется, путинская Россия движется по этому же пути, и, соответственно, единственное, где он может как-то самоутверждаться, как-то себя ставить как политика, сфера – это сфера военная. Ну, а значит, надо поддерживать некоторое напряжение, надо вбрасывать какие-то информационные поводы, нагнетать вот эту вот обстановку. И для избирателей внутри страны, чтобы они всерьез думали, что Россия в кольце врагов, и вовне. Так что, мне кажется, это абсолютно предсказуемо. И я абсолютно согласен с господином Зеленским, который всерьез эти танцы с бубнами не воспринимает. Это опасная игра, потому что балансирование на лезвии ножа может даже без осознанного желания кончиться срывом или в ту, или в другую сторону. Просто по несчастному стечению обстоятельств. Всякое бывает. Но другой просто ожидать не приходится. Ну, я еще лет 7 назад говорил, что это будет вариант неопреднестровья. А какие еще могут быть варианты? Я просто не вижу. Вернуть назад Путину невыгодно. То есть полностью уйти оттуда и оставить эту территорию под контролем Украины. И на это он пойти не может. Это для него катастрофа. Взять, присоединить ЛНР. Это связано с огромными издержками. Соответственно, будут вот эти вот боевой гопак у границ суверенной Украины. Ну, а вся Европа будет с некоторым оттенком брезгливости и опасения за этими танцами наблюдать.
Давайте к нашему разговору под присоединением Николая Белескова. Вроде бы наладили связь. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну вот поступают эти сообщения о количестве войск, вот, мол, 80 тысяч осталось, Минобороны США насчитало столько у российско-украинской границы. Какая-то группировка, немножко ослабленная, вот остается в аннексированном Крыму. Вот говорят о том, что солдаты, мол, уехали, оставили технику батальона тактических групп. Кто-то говорит, что вот они остались. Вот вы какие изменения видите после приказа Сергея Шойгу об отводе войск и техники в постоянные места дислокации, и вот по состоянию на сегодняшний день, на 17 мая, насколько уменьшилась вот та вот ударная группировка, которой так боялась Украина и весь Запад в течение апреля?
Дивіться, тут є один момент важливий. По-перше, трошки важко конкурувати з американцями, які мають зовсім інші засоби розвитки і об'єктивного контролю. Але, як на мене, ця вся риторика, яка виникла після заяв Шойгу, відповідно, вона спричинила очікування, які не реалізуються в найближчому часу ніколи. Тобто навіть до початку концентрації військ на кордоні, додаткових військ, біля України було перманентно сконцентровано до 80 тисяч солдат. Це офіційні наші дані, які минулого року ми передавали в ОБСЄ. І тобто тут, скажімо так, повністю не йде мова про відведення. Ніхто не буде відводити угруповання в Криму, ніхто не буде відводити 150-ту мотострілецьку дивізію, ніхто не буде відводити 3-ю і 144-ту дивізію. Тобто, скажімо так, мова про повне відведення не йшла, і це, мабуть, неправильне сприйняття і неправильне розуміння того, що мало місце. В плані того, що додатково відвели чи ні, ну, тут важко говорити на 100%, знову ж таки, якщо в американців навіть їхніми об'єктивними засобами контролю немає на 100% розуміння, що має місце, так, були певні повідомлення на сайті Міністерства оборони, що там повертаються, наприклад, частини 58-ї, загальновійськової армії до своїх пунктів постійної дислокації, відповідно, в тому числі бригада управління, яка перекидалася в Крим. І були, до речі, повідомлення також про те, що, умовно кажучи, до 1 травня ці перекидання в будь-якому випадку не завершили. Мова там йшла насправді про десь 10-12 травня, тобто про відведення. Ну і плюс тут навіть, умовно кажучи, створювали це додаткове угруповання десь 3-3,5 тижні, ну і зрозуміло, що навіть за тиждень його потім було б дуже і дуже важко зняти. Тобто розформувати, якщо формували так довго. Тобто це якби є головний момент. Зараз можна, ну, насправді висувати лише гіпотези щодо того, чому Росія, наприклад, не відводить повністю. Ну, перша і найбільш така робоча гіпотеза в Європі, і далі йдуть навчання Defender Europe 2021, на яким постійно наголошувала Російська Федерація, коли вона говорила про концентрацію військ біля українського кордону, виправдовувала в тому числі концентрацію. Тобто зараз, мабуть, варто чекати завершення цих навчань, і, умовно кажучи, там росіяни, ну, зрозуміло, що з їхньої якби хворої психіки, з хворого сприйняття реальності, вони там, наприклад, займалися прикриттям кордону, як вони вважають. Фактично, в умовах там нарощення угруповання і сил НАТО на Балканах, в південній частині східного флангу, відповідно. Тобто зараз треба почекати цього. Якщо війська не відведуть, ті, які підвели сили, не відведуть, засоби не відведуть, остаточно, навіть якщо Defender Europe 2021 завершиться, і плюс почнуть стаціонарну інфраструктуру створювати вже на основі тих додаткових особливо засобів, які перекинули, тоді вже інші гіпотези можна буде висувати, що там, наприклад, провели вони ці додаткові перекидання, і зрозуміли, що, ну, якби тих сил, які є, недостатньо, і часу занадто багато займає, умовно кажучи, створення такого потужного необхідного угруповання для якоїсь там широкомасштабної агресії, тому треба додатково створювати з'єднання із постійної дислокації біля кордонів України недалеко. Тобто зараз поки що можемо лише висувати гіпотези. Відповідно, тобто подивимося, як що будуть робити росіяни, коли завершиться навчання Defender Europe 2021, ну і чи, власне, що буде з цією технікою, яку там, наприклад, залишили на тому самому полігоні Погованого, а солдат відвели поки що в пункти постійної дислокації.
А напомніть, пожалуйста, коли закінчиться учення НАТО?
Ну, це до кінця травня вони повинні. Вірніше, як? Там вони декілька навчань, вони будуть переходити одні в інші. Ну, це десь перша половина червня. умовно кажучи, вони мають завершитися. Тобто там низка навчань, під які об'єднані під загальною рамкою на захисник Європи 2021. Відповідно, тобто це як мінімум ще треба чекати, мабуть, початку червня, а тоді вже робити якісь гіпотези.
Николай, останній вопрос к вам. А наскільки, от, по вашим оцінкам, накладно держати от ці от временные лагеря з воєнною технікою, російськими солдатами, де їх міста по самодислокації, ну, от за сотні тисяч кілометрів від границі України, це дорогое удовольствие?
Ну, звичайно, це не дешеве задоволення, але це явно не мільярди доларів. Тобто це, звичайно, коштує там сотні, можливо, мільйони доларів. Ну, така от, скажімо, таке от масштабне перекидання. Але точно не мільярди доларів. Ну, росіяни доволі стабільно фінансують свої збройні сили, плюс переозброїли їх. Тобто, ну, для них це не проблема, скажімо так. Так, це не можна робити кожного року, але вважати, що це вже настільки накладно для Збройних сил РФ на сьогоднішній момент, ні. Це не є якимось таким надмірним для них вантажем. Інша справа, що справді не можна, скажімо так, тримати війська в постійній напрузі, або створивши угруповання, нічого потім не робити. Тут вже два варіанти. Або йти вперед, або йти вже радикально назад. Тобто єдине, що...
Ілі строїть постійні бази, о чому ви от упомянули.
Ну, це як третій варіант. Це вже буде наслідок того, що це їхні всі тренування, вони їм показали, що занадто довго таки створювати це угруповання, тобто в іншої сторони буде час для того, щоб вже вжити контрзаходів. Це як, скажімо, третій варіант. Але як базові такі опції дві, тобто коли ти підвів такі сили, такі з'єднання, засоби до кордону, ти або вже йдеш вперед, або вже вічно їх тримати, звичайно, в такому підвішеному стані не можна. І тут питання навіть не в ціні цього всього, питання, як це на людях, на особовому складі, якби позначається, тому що це все-таки доволі важко певний час жити просто в польових таборах, в польових умовах, це негативно на морально-психологічному стані позначається. Тому якби якесь остаточне рішення, звичайно, буде. Тобто це якийсь проміжний стан, а остаточне рішення, я думаю, ми побачимо дещо пізніше. Поки що лише такі базові гіпотези.
Спасибо большое за аналіз. Це був Николай Білісков, експерт Національного інституту стратегічних дослідувань. Наш номер 0800-300-403. Ми говоримо о том, чому Російська Федерація не відвела от більшу частину військ від українсько-російської границі, вопреки приказу, озвученим міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, что к 1 мая все войска, которые были подогнаны к границам Украины, должны вернуться в постоянной дислокации. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий, а насколько в Российской Федерации в курсе вот того, что осталась вот эта вот военная группировка, как к этому относятся, обсуждают ли вот эти вот милитаристские заявления многих прокремлевских экспертов и российских политиков, которые звучали в апреле? Или вот это сейчас такое слепое пятно, ну вот остались эти войска, а потом вот опять обратим внимание о том, что вот мы снова-то вообще-то у границ с Украиной. Следит ли российское общество за этим?
Ну, мне кажется, я должен сказать, что я не очень большой специалист по российскому телевидению, я его редко смотрю, но мне кажется, что тема Украины понемножку выходит из фокуса. Ну, естественно, лишний раз никто никогда не упустит возможности рассказать про украинских фашистов и так далее и на пропагандистских каналах, это само собой. Но для того, чтобы это смотрелось правдоподобно, нужны какие-то подвижки. Нужно кого-то где-то победить. Нужно там показать, что нас испугались, что-то вот такое. Поскольку не испугались, поскольку победить не удалось, поскольку Медведчука свернули, ну, если не в бараний рог, то, во всяком случае, в какой-то бублик, то хвастаться-то особенно нечем. Поэтому, когда нагнетали войска, было понятно, что это демонстративная акция с целью запугать. И тогда изо всех сил били в барабаны, дудели в трубы и так далее. Запугать не получилось. Ну, конечно, это не значит, что войска будут отводить. Конечно, там сделают какие-то базы, которые потом можно законсервировать, оставить там взвод солдат для охраны. Это вполне достаточно. В любой момент можно туда подтянуть новые части. Это, на мой взгляд, не проблема. Деньги здесь совершенно небольшие по сравнению с бюджетом военным Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что общий градус украинского направления снижается. Просто потому, что нечем похвастать. А Путин, он же должен быть победителем в глазах общественного мнения. Он то Турцию побеждает, то Украину побеждает, то Америку побеждает. А если побед нет, то стараются эту тему как-то вежливо спускать на тормозах. У меня ощущение, вот, что сейчас обозначился тренд к такому спуску на тормозах.
Как вот это вот наличие российских войск у украинских границ, большой достаточно группировки, повлияет на саммит НАТО, который состоится в июне, и вот украинские чиновники, руководство рассчитывают на какой-то позитивный сигнал в отношении Украины, на переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным, который тоже может состояться в начале лета?
Ну, для НАТО это, конечно, сигнал о высокой агрессивности путинской России и в то же время хороший стимул для большей озабоченности своей безопасностью. Уже, собственно говоря, и Трамп добивался от европейских стран более исправных платежей для поддержки НАТО. Потому что раньше не ощущалось такой угрозы с Востока. Ну и, соответственно, государства норовили сэкономить какие-то свои средства, возлагая большую часть ответственности на Соединенные Штаты, которым это не нравилось. Теперь вот благодаря этим телодвижениям у того же Вашингтона появляется вполне реальный козырь для того, чтобы сказать: смотрите, господа хорошие, здесь непонятно, что происходит в Белоруссии, непонятно, что происходит на границах с Украиной. Так или иначе, ухо надо держать востро, и, соответственно, придется вам заплатить. Я думаю, что в конечном итоге вот эти телодвижения вокруг украинской границы, они приведут к большему сплочению НАТО, они приведут к более серьезному обсуждению вопроса о приеме Украины в НАТО.
А Украине не стоит ожидать, да, вот каких-то позитивных сигналов из Брюсселя?
Ну, нет, позитивные сигналы, может, и поступят. В том смысле, что поддерживаем, выражаем солидарность с территориальной целостностью Украины.
Но не дай бог ПДЧ.
Да, но я думаю, что, ну, конечно, как о ПДЧ сейчас говорить совершенно рано. И НАТО, они ведь довольно рациональные люди. Им, они понимают, что это жутко дорогое удовольствие содержать Украину у себя под крылом. Поэтому они не спешат, естественно. Если можно не платить, они постараются не платить. С их точки зрения, Путин развернул знамена и свернул знамена, ну, оставил там какие-то военные базы. Непосредственная военная угроза отпала. Ну, еще, соответственно, избыточно напрягаться. Они сделают тот необходимый минимум телодвижений, который, с их точки зрения, соответствует возросшей опасности с Востока. Я думаю, сейчас их будет волновать, может быть, даже в большей степени белорусская ситуация, потому что, если, не дай бог, то есть, вернее, дай бог, а может, не дай бог, я не знаю, Лукашенко теряет там власть, то получается вакуум силы, и что тогда? Вот если туда Путин ведет войска, как реагировать НАТО? Но, во всяком случае, у НАТО есть о чем поговорить на предмет действий относительно России. Они этим наверняка в это время будут заниматься. Самое главное, что вот такой войсковой крупной операции против Украины, я думаю, в ближайшее время не будет. И это сухой остаток. И, мне кажется, и натовские специалисты так примерно оценивают ситуацию. Мне кажется, в офисе президента Украины мыслят примерно так же. Ну и судя по тому, как затихли барабаны войны на федеральном канале, на федеральных каналах, мне кажется, и в Москве тоже решили, что овчинка выделки не стоит. Война не будет ни маленькой, ни победоносной, и тут скорее можно нанести ущерб собственному политическому имиджу, чем набрать дополнительных очков перед выбором. Так что можно, если не то, чтобы расслабиться, расслабляться ни в коей мере не надо, но разжать зубы, так, дышать свободнее.
И последний вопрос к вам, Дмитрий. А вот учитывая вот эту политическую систему, которая устроена, выстроена Владимиром Путиным в России, которую вы так вот ярко описали, да, что вот должен быть он победителем, удар неизбежен по Украине военной, с вашей точки зрения?
Да нет, конечно. Нет, Путин никогда не делает того, чего от него ждут. Он просто он рациональный человек по-своему. И он понимает, что там будет такая взбучка, что мало не покажется. У Украины совершенно другая армия. У Украины совершенно другая европейская поддержка. Весь Запад еще сильнее сплотится и ударит не только по военным ситуациям, но и по тому же «Северному потоку-2». Да, там масса есть вещей, по которым можно очень болезненно ударить. Гораздо более даже важные, чем военная сфера. Поэтому мне с самого начала казалось, что ну да, ситуация такого тухлого, вялотекущего, тлеющего конфликта, который Путину нужен для того, чтобы мешать Украине развиваться, как примерно 30 лет использовалось в Приднестровье. Но так же, как Россия не собирается влезать, да и не может уже, в Молдавию с военной операцией, хотя были охотники, так через там, да уже сейчас понятно, что она не сможет влезть и на украинскую
территорию. Спасибо большое за ваш анализ. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Спасибо за ваше время. Также с нами были Михаил Макарук, спикер информнапалмы, и Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Ольга Стрижова работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Удачи! До встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».